православия. Информационно-просветительская программа Пензенской митрополии.
Добрый день, в эфире Пенза, и вы слушаете информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Мир православия». У микрофона Евгений Белохвостиков, за режиссерским пультом Нелли Павлова. Учебный год начался в Пензенской духовной семинарии. За летние каникулы студенты и преподаватели не только отдохнули, но и совершили уникальное путешествие. Делегация вуза побывала на острове Крит. А предыдущие подобные поездки в Грузию, в ходе которой удалось наладить связи с Тбилисской духовной академией, мы уже рассказывали в одной из прежних программ, а сегодня речь пойдет о том, какие впечатления увезли пензенцы с греческого острова. Ждем в студии иеромонаха Феодосия Юрьева, заведующего сектором заочного обучения, который возглавил семинарскую делегацию, и студентов, посетивших Крит вместе с ним. А сейчас обзор событий из жизни Пензы православной.
Седмица. Обзор событий недели.
Здравствуйте, в студии Владислав Балякин. Православные пензенцы перед началом учебного года прошли крестным ходом от строящегося Спасского кафедрального собора к Богоявленской церкви, где пока еще находится Дворец культуры железнодорожников. Праздник начался с литургии в сквере Лермонтова, за которой пел архиерейский детский хор. Сотни детей и взрослых попросили Божьего благословения на грядущий учебный год. Многие участвовали в крестном ходе не в первый раз и пришли целыми семьями.
Чтобы мы хорошо учились, чтобы нам Господь помогал в учении, в здоровье, чтобы счастье нам принес весь год.
Мне понравилось, когда пели девочки и когда звенел колокольчик.
В школе нам нравится рисовать.
А мне нравится учиться плавать.
Мне нравится там рисовать, писать и математику выполнять.
Крестным ходом верующие прошли по главной улице Пензы, Московской, порядка 3 километра. Как отметил владыка Серафим, начало нового учебного года – это тоже своеобразное послушание для детей. Оно очень важно в их жизни, поскольку должно определить весь дальнейший жизненный путь, и начинать его лучше с молитвы.
Седмица.
Череда православных праздников августа завершилась Успением Божией Матери. Ему посвящен Успенский кафедральный собор Пензы, которому в этом году исполняется 112 лет, говорит ключарь храма священник Виктор Сторожев.
Праздник Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы очень почитаем в нашем народе, особенно у русского народа, потому что это один, во-первых, из 12 праздников, один из 12 праздников, которые есть в православной церкви. Ну и так как многие из этих 12 праздников посвящены Пресвятой Владычице нашей Богородицы, именно Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы почитается особо. И именно в честь этого праздника многие из наших храмов в России посвящены этому празднику.
Митрополит Серафим на Успении совершил литургию в Успенском женском монастыре Нижнего Ломова.
Седмица.
Икона как высшее проявление живописного искусства. Так позиционируют экспонаты выставки, которая в эти дни открыта в губернаторском доме Пензы. На ней более 160 икон и предметов церковного быта с 18 века и до наших дней. Церковное искусство сохраняет традиции. Содержание выставки определило ее название. На уникальной экспозиции, которая в таком формате организована в Пензе впервые, можно проследить развитие церковной живописи от 18 века до современности. Один из старейших экспонатов, извлеченный из запасников картинной галереи, икона «Тайная вечеря», говорит директор учреждения Кирилл Застрожный.
Вот она написана вот так, как писали, переходя из века 18 в век 19. А она находится в окружении очень талантливых, очень интересных, очень самобытных работ современных иконописцев, которые закончили Пензенское художественное училище, закончили духовную семинарию, иконописное отделение, и продолжают сегодня традиции русской российской иконописной школы.
Слово организатору выставки Александру Коломайнину.
Как говорили святые отцы, это богословие в красках. Это не просто изображение. Задача иконы – это создать, ну, можно сказать, обывательским языком небольшое маленькое окошечко для молитвенного общения в мир горный.
На выставке много почетных гостей, мастеров живописи и иконописи. Признанный эксперт и иконописец Павел Бусалаев приехал из Москвы.
Здесь много осмысленных вещей. Вот именно такого глубокого рассуждения внутреннего. Здесь нет проходных работ. Иногда на выставках такое бывает, но не здесь. Поэтому я считаю, что то, что мы сейчас видим, это подарок нам, людям и человечеству.
Главная задача выставки – показать связь поколений. Поэтому основная часть экспозиции – работа выпускников Пензенского художественного училища и духовной семинарии. Дмитрий Водченко изобразил Богородицу вместе с пензенскими святыми – Иннокентием и Иоанном Оленевским.
Я не знаю, откуда это все идет. Из рук, все это, из головы. Настраиваешься перед тем, как работать, потому что состояние души все-таки отображается, когда все это вырезаешь.
Выставка продолжит свою работу до 29 октября. За это время приглашенные из Москвы и Санкт-Петербурга специалисты в области иконописи будут проводить мастер-классы и читать лекции для студентов Пензенского художественного училища.
Седмица. Обзор событий недели.
В Пензе 12 часов и 16 минут. Мы продолжаем программу. Рад приветствовать всех слушателей и наших сегодняшних гостей. Иеромонаха Феодосия, преподавателя Пензенской духовной семинарии, и студентов вуза Екатерину Исаеву и Павла Мельникова. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Напомню, что говорить мы будем сегодня о поездке делегации семинарии на остров Крит. Телефон студии 54-32-24. Мы работаем в прямом эфире, поэтому набирайте этот номер и задавайте интересующие вас вопросы прямо сейчас. Ну, давайте начнем, наверное, с того, что, в принципе, это уже была не первая поездка такая зарубежная, серьезная, преподавателей и воспитанников семинария. Визите в Грузию мы уже в нашей радиопрограмме рассказывали. Теперь Крит. Какова была цель поездки? Почему решили поехать именно туда и, собственно говоря, зачем?
Поехать туда решили для того, чтобы изучать язык. Это месячные языковые курсы, летние, для того, чтобы студенты могли, начальный какой-то этап в изучении новогреческого языка. Дело в том, что в семинаре изучают древнегреческий язык, и, насколько известно, очень сильно этот язык отличается от современного разговорного греческого языка, поэтому, такая необходимость возникла, потому что в планах у нашего владыки-ректора, чтобы наши студенты в дальнейшем более широкое образование получили, причем за границей. Ну, в православной Греции в том числе, наверное.
Ну, конечно. А как формировалась делегация, кто, собственно говоря, ездил? И сколько человек, конечно?
Ездило на Крит 8 человек, студентов нашей семинарии. Ну, и выбирали по принципу того, кто хорошо знает древнегреческий язык, у кого есть способности к изучению языка, кто какие-то уже азы имеет. Ну, так вот выбрали.
Как готовились специально к поездке? Вы учили язык наверняка.
Скорее всего, морально больше готовились, потому что вы сказали о поездке в Грузию, но она была буквально на несколько дней.
Ну да.
Это недолго.
Это ознакомительная.
Да, ознакомительная. А это была поездка на целый месяц.
Да.
Молодые люди еще, наверное, нас так надолго от дома не уезжали.
Тоже, да.
Вот, поэтому в первую очередь, скорее всего, готовились морально. А как-то язык подтянуть. Дело в том, что новогреческий, как я уже сказал, до этого не изучали, поэтому сложно было что-то подтягивать.
Ну, подтягивать, наверное, скорее английский, да. На котором слово преподавали.
Это был сюрприз для нас. Сказали, да, что, понятное дело, за границей английский язык знать бы неплохо.
Ну, да.
Но то, что преподавание на нем будет, мы не знали. И это был для нас такой приятный сюрприз. Почему приятный? Потому что, зная заранее, может быть, не все бы согласились. Потому что, у всех есть такой, боязнь, что ли. Но когда мы приехали туда, и наш преподаватель общался с нами исключительно только на английском, а впоследствии немножко уже и на греческом языке, то какого-то языкового барьера, большинство из нас, по крайней мере, не чувствовал. То есть настолько профессиональные преподаватели, настолько они хорошо объясняли, что даже и порой забывали о том, что на английском или на греческом сейчас говорит преподаватель, настолько все понятно было.
Преподаватели профессионально. Да, одна из целей поездки, и достигнута.
Да,
если
это
действительно так чувствовалось. О чисто бытовой стороне вопроса тоже интересно просто было бы узнать, как добирались?
Мы добирались до Москвы на автобусе, а дальше на самолете.
То есть там для прямой рейс?
Да, прямой рейс, из Москвы до Ираклиона, до столицы Крита. Но для меня, конечно, была такая уникальная поездка. Я первый раз за границей, очень волнительно. Первый раз в аэропорту. Ну, благо, с такой компанией ничего не страшно. Я была единственной девочкой. Вот. Ну, так хорошо добрались, лететь 4 часа. Вот. Но перелет был легкий, хороший.
Как разместились, где, что, насколько это вообще там сложно, просто, приятно?
Сложность была в том, что рейс задержали, и когда мы приехали в Ираклион, рейсового автобуса уже не было. Пришлось добираться на такси до Агиос Николас, до города, где мы должны были разместиться. И тут как раз-таки уже было погружение в культуру, в языковую атмосферу. Пришлось общаться с таксистами, искать транспорт. И оказалось, что были мы встречены очень дружелюбно. Поскольку увидели, что я священнослужитель, в подряснике был, и среди местного населения такое очень уважительное отношение к священникам. Было очень приятно, не было такого ощущения, что мы в какую-то там чужую страну приехали, где мы не знаем, куда нам ехать, что нам делать, как общаться с людьми. Было достаточно так вот, ну, волнительно, понятное дело, но вот дружелюбие, вот это вот гостеприимство ощутили прямо с первых минут пребывания на Крите.
Ну, давайте, наверное, о сути самих курсов расскажем, что это вообще такое, потому что это же не только для пенсийских семинаристов было организовано, я так понимаю, что из года в год проводятся.
Да, да, конечно, это курсы, которые проходят целый месяц в Эксалаконии. Эти курсы включают в себя целый месяц обучения, и студенты в этих курсах разделены на три группы, то есть это начальная группа, средняя и продвинутая. Ну, по приблизительному переводу с английского языка, именно продвинутые, не старшие. Мы, естественно, попали в начальную группу, то есть изучали самые азы, основы, алфавит, произношение. В средней группе дается больший уклон грамматики, а в продвинутой группе, естественно, высший уровень – это несколько времен, сложные переводы, в том числе и... Многие студенты практиковали перевод напрямую с речи собеседника. То есть греческий какой-то преподаватель ведет лекцию, а кто-нибудь из студентов продвинутой группы сразу же переводит тем студентам, которые еще не понимают, на русский язык или на английский, сразу переводит информацию, которая была передана. В целом программа такая, ее реально освоить. Если приложить немножечко своих усилий, программа очень даже интересная и познавательная.
Кто еще были в числе слушателей курсов? Откуда? Кто по, я не знаю, по возрасту, по профессиям, по целям?
Это вот очень сложный вопрос для нас был на протяжении всего этого месяца. Мы часто задавались вопросом, почему тот или иной человек туда попал. То есть у нас, понятно, там семинария. Следует в первую очередь сказать, что из России очень из многих семинарий туда приезжают. И из Вологды были, из Рязани, из Москвы, соответственно. Из Калининграда были, да, Новосибирска. То есть география широкая. Но при всем при этом были и люди и из Германии, из Франции, из Сербии. Большая группа с Украины, да, были. И возрастов, такой диапазон очень большой был. И профессии, соответственно. То есть не совсем было понятно, у каждого не спрашивали, для чего они изучают. Некоторые из-за того, что нравится просто греческий язык.
То есть даже не из каких-то,
да,
профессиональных там.
Да, абсолютно. Вот одна женщина начала изучать новый греческий язык по самоучителю, приехала в этом году на эти курсы и сразу поступила на продвинутый уровень. То есть потому что вот до этого так хорошо изучила его. Исключительно только из-за того, что ей это нравилось. Кто-то из научных соображений, кто-то там труды переводит, кто-то богословием занимается, поэтому достижение богословской науки в греческой церкви, ну, необходимо.
Причем новогреческой, то есть это, да, не отцы эпохи Византии.
Да, это само собой. Понимаю. Дело в том, что сейчас греческая церковь переживает какой-то такой подъем богословский, получив независимость относительно недавно, конечно, там, от той же Турции, ну, больше, может быть, чуть больше там 100 лет назад.
Ну, по масштабам Греции,
да,
это,
да,
новая история.
И, конечно, естественно, духовных учебных заведений под турецким владычеством тогда не было. И богословская наука очень чахла. А сейчас получается такой достаточно резкий подъем у них. И много у них богословов, которые действительно больше, наверное, в какой-то степени, чем мы понимаем древнегреческий язык, ну, даже тех людей, да, которые его профессионально, конечно, изучают. Поэтому достижение богословской науки греческих богословов, ну, наверное, действительно полезно изучать.
Как строились занятия, условно говоря, поскольку у них часов пара, какие лекции?
Ну, занятия были каждодневные, 5 дней в неделю, соответственно, каждый день языковые пары. Вот. Ну, от одной пары, наверное, до 3 пар в день. А потом по четвергам у нас проводились уроки греческих танцев. И также были определенные дни, когда были уроки греческой культуры. Вечерние занятия тоже были. В рамках вечерней программы проводились лекции, в том числе и по святоотеческой литературе. Дополнительные занятия тоже по языку. Вот. Ну, вот такой распорядок
дня. А все лекции по-английски были?
Некоторые лекции переводили. Некоторые не переводили, соответственно, они были рассчитаны для студентов из продвинутой группы.
А кто в числе преподавателей был? Кто, собственно, учил вас?
Преподаватели были греки. Причем вот в нашей группе, остальных я просто не знаю, в нашей группе Мария, она была из Фессалоник. То есть, получается, каждый год в июле она приезжает на Крит для того, чтобы вот посвятить этот месяц преподаванию. И, насколько мы поняли, совершенно безвозмездно практически. Потому что вот обучение достаточно недорого стоило. А преподавателей видно было, насколько самоотверженно вот отдаются своему делу. То есть это очевидно, что ни за какие деньги такое не купишь.
В бытовом плане, я не знаю, в гостинице, в магазине, на каких языках общались, вот насколько это вообще сложно, насколько это было проблематично или наоборот интересно?
Знаете, приходилось иногда даже общаться на языке жестов. Просто уровень образования местных жителей, конечно, очень высок. Практически каждый грек говорит по-английски. Ввиду этого очень просто и легко найти общий язык. Но порой даже приходилось, придя в супермаркет, ввиду того, что мы знаем, например, специфические какие-то английские слова, там, например, название овощей или фруктов, приходилось буквально мимикой, жестами объяснять продавцам, то есть, что конкретно нам нужно. То есть, бывали даже такие случаи.
Ну, вообще, наверное, там туристов-то много, да, из Европы, отовсюду, да. Наверное, для них это не такая проблема, не такая редкость. Но мы постепенно уже вот переходим к дополнительной, к культурной, если так можно сказать, программе. Вне обучения, что еще удалось посмотреть, где удалось побывать?
Да, программа была так интересно построена, что не просто мы все эти дни занимались языками, как Катя уже сказала, там даже были еженедельные уроки национальных танцев. То есть, что преподаватели, организаторы старались, чтобы мы максимально погрузились в греческую и конкретно в критскую культуру, чтобы действительно язык воспринимался. Язык – это не нечто то, что, допустим, как нам объясняют, ребенок изучает по учебникам. Он в это погружается, он это чувствует, и у него никаких там вопросов не возникает, когда, какое время употребить. И вот на это была как раз нацелена вся эта программа, чтобы все студенты целиком полностью погрузились не только в языковую среду, но и в греческую культуру, чтобы язык воспринимался. И действительно, каждую субботу, а иногда и воскресенье, это уже была такая выездная программа, мы посещали огромное количество мест культурных. Вот, ну, Катя, наверное, о некоторых из них расскажет,
первая
особенно ярких.
У нас была организована паломническая поездка по святым местам. Несколько монастырей мы посетили, Кера Кардиатиса тоже запомнилась. Ну, стоит сказать о том, что монастыри на Крите, я так поняла, в Греции вообще немногочисленные. То есть послушников, монахов там, ну, до 10 человек, это, наверное, вот...
Ну, как и сейчас у нас, наверное, в большинстве.
В отличие, что у нас это просто так получается, а там это нарочно так делается, чтобы не больше было. Если больше, просто есть смысл другой монастырь рядом организовать.
То есть там, допустим, монастырь, где 2-3 послушника, 10 это уже многочисленно считается. Да, да. Вот. Но помимо паломничества... У нас были еще экскурсии в Ираклион, в столицу Крита, музей этнографический и Кносский дворец, то есть архитектурный памятник, вот, всем знакомый. Ну, конечно, мы все под впечатлением. Еще нам очень понравилось, когда мы посетили остров Спиналонги. Вот, этот остров знаменит тем, что в свое время туда отправляли всех прокаженных, больных. И было интересно посмотреть, да, в каком состоянии сейчас сохранились те здания, где проживали люди. Вот.
Музей очень впечатлил. Он был посвящен древней минойской культуре, цивилизации, очень древней, которая датируется, по-моему, если сейчас не совру, третьим тысячелетием до нашей эры. То есть очень древняя цивилизация, и обратили все на это внимание, и в первую очередь наш один послушник Виталий, на то, что эта цивилизация была очень жизнерадостной. Если, например, смотреть на какую-то там живопись египетскую, там, или даже древнегреческую, то, как правило, изображаются войны или еще что-то. Например, в Египте очень был развит культ смерти.
Да.
А в этом музее мы ничего подобного не нашли. Танцующие там, девушки...
Флора, фауна.
Да, цветы, дельфины, да. Птицы. Вот совершенно такой подход к жизни другой, чем вот у прочих цивилизаций, наверное, был. Может быть, за счет того, что они так достаточно были изолированы на этом острове. Вот, но это немножко как бы это удивило.
Ну и сама природа критская, да, поражает своей красотой, яркими цветами, несмотря на жаркий климат. Вот. Все в цветах, все цветет, благоухает, море.
Да, даже песок там необычный.
Да. Розовый есть в некоторых местах.
Ну и на Крите очень богатая древняя история православной церкви тоже. Она, если не ошибаюсь, она сейчас как бы как автономная по статусу считается.
Да, Крит является частью Греции, Греческой республики, но каноническая это территория Константинопольской православной церкви, у них отдельная автономия, то есть Критская церковь не подчиняется Элладской автокефалии, а вот непосредственно Вселенскому патриарху. А история действительно православия там очень древняя. Как нам известно, первым епископом Крита был апостол Тит, которого поставил апостол Павел там. Поэтому, да, действительно, с первых веков там проповедуется христианство.
Сейчас жители Крита религиозные люди? Вот как-то это чувствуется, ощущается?
Мы жили в городе Неаполе, городок небольшой, 2000 человек населения. И в этом городе, как нам сказали, около 40 церквей.
Ну, я думаю, это уже о многом говорит, на самом деле.
Но стоит заметить, что церкви эти совсем небольшие.
Ну, как и монастыри, то есть тоже все такое
камень. Ну да, то есть вот действительно очень удобно, практически около каждого дома человек может
зайти. Храм шаговой доступности, да, то, что у нас.
Люди ходят на службу. В воскресный день, да, в собор, ну, много людей приходило.
Да. И к священнослужителям достаточно такое, вот, опять же, повторюсь, уважительное отношение. Были даже такие случаи. Но меня, как человека русского, немножко это шокировало. Здесь я так и не совсем привык. Когда шел по улице, и видно, там жара действительно, я в подряснике иду, и человек мимо прохожий тянет мне бутылку с водой. То есть вот просто увидел священнослужителя. Приятно было, конечно, такая отзывчивость.
Ну, конечно, побывали на греческих богослужениях. Какие-то есть особенности вообще? Вот чем отличается? Ну, кроме языка, конечно.
Кроме языка, это, конечно же, еще знаменитое греческое пение. Оно от нашего отличается. Наше пение многоголосное, а греческое пение в основном единоголосное. За редким исключением встречаются пение с иссоном, то есть когда кто-то один держит определенную ноту, а все остальные распевают какую-то мелодию. Знаменитое антифонное греческое пение, то есть пение, которое предусматривает два хора, тоже очень поражает. Если здесь у нас хоры сравнительно небольшие, то есть от 4 и немного поболее человек, то в Греции там прям по 7, по 8 человек такие хоры, мощные, хорошие.
Это при том, что 40 храмов
в городе. При том, что 40 храмов в городе, да.
Это действительно тоже показательно.
Ну, в частности, в богослужении отличий практически нет. Все точно так же, как у нас.
А по продолжительности?
По продолжительности, ну, в основном продолжительность увеличивает именно вот это пение.
Угу.
Если у нас так пропевается, то есть достаточно четко каждое слово, они любят, наверное, у них такая восточная такая традиция, как у многих народов Востока, это растягивать гласные, то есть и за счет этого богослужение увеличивается, ну, на 30, на 40 минут, где-то на час.
Но именно вот не за счет особенностей службы, а за счет
да.
именно пения.
Да.
У нас есть телефонный звонок, возьмите, пожалуйста, наушники, давайте послушаем, мы постараемся ответить. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день.
Анна Ивановна,
да, слушаю.
Я думаю, не одна я, конечно, завидую вашим гостям, побывавшим в таком интересном месте, но вопрос у меня чисто приземленный. Скажите, вот сказали про посещение места, где прокаженные жили, были, пребывали.
Угу.
Вот вирус проказы, он очень долгоживущий. Вот какие-нибудь меры предосторожности там соблюдаются? Или что-то там, обработка какая-то проводится. Спасибо.
Спасибо за звонок. В принципе, вопрос действительно интересный, конечно. Что-то вам об этом говорили, рассказывали, соблюдали, может быть?
Дело в том, что этот остров уже по своему вот историческому предназначению не действует. Сейчас там только храм, как паломнические поездки, там храм есть красивый. Ну, чисто историческое такое место.
Вот. То есть я правильно понимаю, эта традиция это была еще в античные времена?
Да.
Ссылать туда больных.
Да, достаточно вот. Старая.
То есть, наверное, уже беспокоиться о том до сих пор, то вряд ли там какие-то.
Дело в том, что почему, да, может быть, вирус там, не знаю, как сохранился, не сохранился, но почему, в принципе, этот остров, он является, во-первых, последним, который вот для таких целей использовался. И почему не используется? Не потому, что там проказа сейчас нет, а из-за того, что есть уже методы ее лечения. То есть это не является вот эти лепрозории таким местом уже, куда отсылали людей для того, чтобы они там просто спокойно, мирно скончались.
Да, но мы туда, когда приехали, получается, попали еще на богослужение. Вот, то есть там действующий
да,
храм.
Да, память была да. великомученика Пантелеймона, и поэтому, да. естественно, там да. для этого храма было особое
была
торжество.
Служба.
Ну, я просто думаю, что здесь непосредственно паломникам, туристам можно в таких случаях не переживать, но, наверное, уже как бы все организующая сторона.
Конечно.
Потому что наверняка это посещают туристы из Европы, из разных мест, и вряд ли
да,
уже там какая-то
день,
есть опасность для здоровья.
В этот день были организованы как раз бесплатные бесплатная доставка вот, туристов, и паломников было очень много.
Единственный раз в году вот, на Великомученик
да.
Пантелеймона бесплатно входит туда корабль, который доставляет.
Соответственно, бесплатные экскурсии и богослужение.
Спасибо. Давайте сейчас прервемся ненадолго, послушаем духовную музыку. Напомню, что завтра в церковном календаре праздник, к которому пенинцы имеют самое близкое, можно сказать, непосредственное отношение, собор саратовских святых, возглавляет собор святителя Иннокентия, епископ пензенский и саратовский. Еще мы в этот день почитаем священномученика Гермогена, который много раз бывал в храмах современной пензенской митрополии, освящал собор в Сердобске, ну а также священномучеников Иоанна Днепровского, который родился в современном Камешкирском районе, священномученика Петра Покровского, уроженца Конделя. Ну, они прославлены у саратовской епархии, поэтому мы их почитаем именно в этот день. В общем и целом, просто хочу сказать, что действительно не чужой для нас праздник, и поэтому предлагаю познакомиться с талантами наших соседей, а именно солистов хора Троицкого кафедрального собора Саратова, и прозвучит «Благослови, душа моя Господа».
Thank you.
продолжаем программу. Я напомню, что сегодня в прямом эфире с преподавателем Пензенской духовной семинарии Романахом Феодосием и студентами Екатериной Исаевой и Павлом Мельниковым мы говорим о поездке делегации вуза на остров Крит, который состоялась этим летом. Подводим итоги, обмениваемся впечатлениями. Телефон студии 54-32-24. Пожалуйста, звоните, набирайте этот номер, задавайте интересующие вас вопросы к нашим гостям. Ну, наверное, можно уже как-то подытожить наш разговор, прямо приближаемся к завершению программы. Что все-таки стало для вас самыми яркими впечатлениями от этой поездки?
Ну, мне запомнилось, конечно, сами курсы языковые, именно в плане нашего языкового такого барьера, который мы преодолели. Вот, сами уроки языка. Запомнилась преподавательница Мария Паласизу. Мы ей очень благодарны. Вот, очень сдружились. Ну и надеемся, что встретимся в следующем году. Вот.
Знаете, очень интересный момент. В Греции церковь считается одним из государственных институтов. И в воскресные дни, когда все люди идут на богослужение, получается даже так, что все магазины, в основном супермаркеты, какие-то сувенирные лавки, они закрываются на неопределенный срок. Ну, в основном на весь день.
Нет, это интересно.
Ближе к вечеру открываются. Работают только какие-то небольшие кафе. Ну, понятно, они для туристов, чтобы получать небольшую прибыль. Воскресные дни, особенно это дни выходные.
Ну, следует, наверное, сказать про сиесту каждодневную. Она с 10 утра до 4 или 5 вечера, когда греки не работают в такую жару. Это традиция уже.
Даже если у тебя жары.
Но там такого, наверное, не бывает. Вот, и если тебе захочется, ну, в какой-то магазин, но не продуктовый, да, или, допустим, в какое-то заведение, ну, другое, вот, то ты не попадешь, потому что греки не работают, они все закрывают. То есть ты либо после 4, да, либо успеваешь сделать какие-то такие дела до 10 утра.
Сейчас, Федусь, я вам. Что за фон из Фрязцева?
Я, может быть, буду более банальный. Понятное дело, это незабываемое впечатление о Крите, о Греции в общем. Но мне понравилось та компания, которую мы ездили.
То есть нет, я действительно, да,
может
деле.
Быть, каких-то таких ежедневных проблем, может быть, уехал или еще что-то. Но мы учились, там, работали практически ежедневно до позднего вечера, но моральный отдых был неимоверный. И ребята такие попались, то, что действительно никакого напряжения с ними или там дискомфорта, хотя, по идее, меня направили, чтобы там как надзиратель.
Ну, как старшую группу,
да, понятно. Старшую, да, группу, но было все чудесно просто. То есть с этими ребятами я с удовольствием, если его разрешат, я поехал бы еще куда угодно.
Какой все-таки главный итог для вас этой поездки?
Я надеюсь, что итога пока еще нет. Он еще у нас впереди, потому что планируем в течение этого года заниматься. Нам дали государственные сертификаты. Дело в том, что эти курсы проходили на базе Критской духовной академии и технологического университета. Поэтому нам выдали сертификат о том, что мы прошли начальный уровень в изучении языка. Но надеемся, то, что вот в течение этого учебного года мы достигнем еще лучших результатов, подучим язык уже самостоятельно, потому что вот как бы такой толчок нам дан. Основные какие-то знания мы получили. Вот дальше будем уже самостоятельно изучать, и на следующий год уже поступим, ну, как минимум, в среднюю группу. Вот. А итоги, надеюсь, только впереди у нас.
Ну и, конечно, я думаю, не могу не задать вопрос. Я думал, кто-то позвонит и об этом спросит. А все-таки какая практическая польза в знании новогреческого языка? Потому что наверняка скажут, ну вот, английский – это понятно. Mm-hmm. Знаешь, сейчас многие, вот, допустим, китайский изучают, потому что тоже это уже становится такой же международный язык, как английский, хотя он для нас, конечно, и тяжел наверняка. Зачем нам русским православным людям нужен новогреческий язык?
Ну, вы действительно сказали правильно про китайский язык, и его изучают в основном бизнесмены.
Ну, конечно.
Для них это становится после английским уже вторым обязательным языком. А для человека православного это, конечно же, греческий язык. Это язык православной литературы. И для семинаристов это совершенно очевидно. Если действительно получится, Бог даст, планируется после хорошего изучения языка продолжить обучение уже в богословских вузах Греции, получить разносторонние знания и написать, может быть, в перспективе уже какие-нибудь работы, там, магистерские диссертации и так далее.
То, что вот перед программой мы с вами проговаривали, что кто-то изучает новогреческий с целью перевода богословских трудов на русский язык.
Для наших семинаристов это как бы цель очевидна. Понятно. Там не из-за того, что просто захотелось, а из-за того, что действительно получить более широкое образование, возможность.
Новогреческий язык относительно английского, не буду спрашивать, относительно китайского, он тяжел на самом деле для изучения?
Наоборот, очень легкий. Дело в том, что особенность греческого языка, новогреческого языка, это очень чистое произношение. Вот английский язык приходилось изучать, и вот столкнулись с ним и в Греции, и в других местах я с ним сталкивался, очень сложно вот на слух понимать его. Хотя он считается языком достаточно простым.
То есть тут как пишется, так и слышится, ну,
да,
грубо говоря.
А в греческом языке все очень легко. И даже, допустим, не зная, о чем говорит человек, все равно все эти слова, все эти звуки ты слышишь очень четко. Поэтому, ну, мне было, по крайней мере, достаточно легко и слышать язык, и слушать его, и изучать.
Но следует еще сказать о критском диалекте, да, что носители языка обладает этим критским диалектом, следует, конечно, быть аккуратней.
Относительно древнегреческого проще, наверное, язык, или
конечно,
не сказать?
Конечно, проще, если так же сравнивать, как древнерусский или церковнославянский с современным русским. Ну, язык упростился.
То есть процесс, в принципе,
конечно, идет. Конечно. И также отпечатки в языке от венецианского владычества и турецкого ига. То есть заимствования из других языков также видны.
Если говорить, ну, как водится, в конце уже подытоживая беседу о планах на этот учебный год у семинарии, преподавателей, у студентов, что следовало бы сказать о научной работе, о вот таком же обмене, может быть, опытом и знаниями.
Угу. На ближайшее будущее планируется международная конференция в стенах нашей семинарии. Ну, приблизительно, сколько нам известно, это будет в октябре конференция проходить, и география очень широкая. Благодаря всем этим поездкам у нашей семинарии теперь много связей с нашими православными братьями. Это вот и из Грузии будут представители на этой конференции, возможно, с Критой, то есть из Греции. Как мы слышали, там и из Германии тоже будут статьи и представители. Ну, и из стран СНГ, там из Белоруссии будут, с Украины. То есть очень много будет гостей, и конференция действительно будет международной, такая глобальная.
Новый учебный год после такой поездки начали с новыми силами, можно так сказать?
Да, отдохнувшие.
Несмотря на то, что у нас был всего один месяц, важной задачей также было не забыть то, что мы выучили за июль. Приходилось постоянно повторять что-то, может быть, даже где-то подучивать. Со временем, как правило, ведь язык забывается, если им не пользоваться. Поэтому вот надеемся, в течение года мы будем продолжать самостоятельное обучение. И в следующем году, может быть, мы продолжим.
Давайте напомним нашим слушателям, расскажем, наверное, как кто-то заинтересовался, на каких курсах учитесь, на каком отделении?
Ну, я учусь на втором курсе, группа бакалавриат, это направление теология. Обычно наше отделение называют пасторским отделением, потому что, как правило, здесь учатся мальчики, и целью они себе ставят выучиться и стать пастырями.
Я учусь на четвертом курсе теологического отделения. В этом году заканчиваю.
Скажите, что вообще привело в семинарию? Почему захотелось именно здесь получить образование?
Ну, это, знаете, наверное, самый характерный вопрос, самый частый.
Ну, я уже думаю, что многие слушатели просто действительно заинтересовались,
слушали. И, как правило, однозначного ответа на него нет. То есть каждый приходит сюда с какой-то своей определенной целью. Ну, у меня так сложилось, что я с детства панамарил в храме, алтарничал, помогал священнику. И в какой-то определенный момент я понял, что это мне нравится, я готов этим заниматься, даже готов посвятить этому свою жизнь. Вот так я оказался в семинаре.
Я закончила факультет русского языка и литературы педагогического института. Ну и поняла, что мне необходимо духовное образование. Поступила в семинарию.
Отец Феодосий, ваш взгляд со стороны преподавателя тоже хотелось бы услышать. Меняются ли молодые люди от года к году среди поступающих? Насколько вот так же вот целенаправленно действительно приходит получать знания? И легко ли с ними работать?
Действительно, студенты меняются. С чем это связано, я пока что еще не знаю. Какой-то такой закономерности для себя, по крайней мере, не вывел. А студенты действительно с каждым годом все становятся более подготовленными в плане интеллектуальном. Действительно, более сильные студенты приходят сейчас. Ну и заниматься с ними, соответственно, легко. Они более осознанно. Вот опять же, повторюсь, та группа, которая была на Крите, очень усидчивые, целенаправленные студенты.
Ну, отобрали лучших, наверное.
Ну, да, понятное дело, что лучших отобрали, но отбирать приходилось очень сложно, потому что сейчас там все такие. Вот как бы таких студентов, которые по каким-то причинам, может быть, перестали заниматься, или там разонравилось им, они и так со временем как бы уходят.
Ну, это как и везде, наверное, да. Вспомнил, что некоторое время назад беседовали с протоиереем Максимом Козловым, который заместитель представителя учебного комитета Русской Православной Церкви. Он говорил по его наблюдениям о том, что современные поступающие в семинарию – это часто люди, которые очень плохо знакомы с богослужебной практикой. Он даже привел такое сравнение, что вот как мы преподаем литургику, как литургику для иностранцев, как русский язык для иностранцев. Так ли это? Действительно, есть ли такая проблема?
Раньше была. Вот действительно, люди приходили, непонятно для, уж честно скажем, непонятно для чего, ради чего их брали, для того, чтобы, может быть, присмотреться, может быть, действительно станет впоследствии ясно. А люди были оторваны от церковной традиции, действительно, богослужение знали достаточно плохо. Но вот на примере вот последних несколько, допустим, 3 лет, может быть, могу сказать, что люди достаточно церковные. У нас сейчас при семинаре достаточно большой хор семинаристов, а, соответственно, это люди, которые знают богослужение, знают пение церковное, знают богослужебный устав. То есть, вот, действительно, опять же, повторюсь, не знаю с чем, но ситуация меняется, с чем это связано.
Как-то выправляется?
Да. То есть люди действительно, уже молодые люди поступают, знакомые с церковной традицией, которые не просто вот решили, услышали о семинаре, что вот появилось там в Пензе, и ну-ка я попробую поступить в нее, что там интересного, может быть, понравится. А нет, люди уже сейчас идут совершенно осознанно, с какой-то практикой, уже имеющие с опытом церковного богослужения. Поэтому, да, меняется ситуация.
За годы обучения в семинарии, уже подводя прям итоги нашей программы, что самое главное человек должен узнать, понять, уметь? Как он должен измениться от первого до последнего курса?
От первого до последних он должен измениться кардинально. Тут ничего иного, наверное, не скажу, но с человеком должно произойти какое-то такое перерождение. Если поначалу он приходит еще с какими-то такими, может быть, мечтами о том, что как он хочет себя в этой жизни показать, проявить, чем он хочет заниматься, то в итоге он должен осознать, что в его жизни священнослужителя важное. А важное в его жизни священнослужителя – это в первую очередь сам Христос. Можно заниматься чем угодно, найти себя и в социальной сфере, и там, в искусстве, и даже в богословии. Но это все будет около церковное. Можно даже любить с людьми разговаривать. Но это все священник останется богословом, проповедником, кем угодно, только не священнослужителем. Поэтому за эти годы обучения первое, что будущий священник должен понять, это то, что самое главное в его жизни – это Христос. Если он это поймет, то он, значит, сможет его другим показать и дать. А если не поймет, то все будет около. вокруг.
Спасибо большое за беседу. Время нашей эфирной, к сожалению, подошло к концу. Мне остается только попрощаться и напомнить, что мы выйдем в следующий раз в эфир ровно через неделю. Всего доброго.
Мир православия.